Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, рад снова всех видеть. Мы собрались здесь опять, чтобы продолжить вместе читать Тору, и сегодня с Божьей помощью будем читать вторую главу книги Ваикра. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить всех людей, кто оказался на войне, под бомбежкой, под обстрелом, кто прячется, кто вынужден оставить свой дом, кто потерял свой дом. Утешь тех, кто лишился близких и родных. Поддержи тех, кто находится далеко от Родины. Поддержи тех, кто чувствует бессилие, слабость, немощь. Поддержи и дай мир тем, кто переполняется ненавистью, облегчи им эту ненависть, дай мир в сердца. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли работу достойную, чтобы было время на общение с семьей, время изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость, желание помогать другим. Исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Дай им веры, терпимости, надежды, упования. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Итак, всем шалом. Мы продолжаем читать первую главу книги Ваикра. Сегодня будем читать вторую главу книги Ваикра или Левит. В ней Всевышний продолжает наставлять, как поступать тому, кто желает принести жертву. Пока мы не говорим о жертве за грех, мы говорим о жертвах, которые сам человек по своей воле хочет принести. Вот что мы читаем в нашей второй главе. «Венефеш ки такрив корбан минха леадонай». А если какая-то душа будет приближать жертву Минха ко Всевышнему. Очень интересное начало. В прошлой главе мы читали Адам, человек, а в этой главе мы читаем Нефеш. Нефеш – это одно из слов в иврите, которое переводится как душа. Есть еще слово Нешама, которое переводит как душа. Слово Нефеш, душа, как бы это описывает, скажем, низший уровень души, который отвечает за интересы тела, за вкусы, за то, что непосредственно нас окружает, чем мы дышим в физическом смысле. Слово это связано с гортанью, с пищеводом, с вот этой вот областью у человека. И здесь это та часть духовная, которая соединяет душу с телом, которая дает нам радость жизни в самом-самом начальном уровне наших потребностей. И вот именно с этого слова начинается наша глава, когда душа захочет приблизить жертву Минха Господу, еще разберемся, что это значит, солит е курбано. Слово солит происходит от слова очищать от примесей и означает в современном иврите, да и в древнем иврите, манку, особого рода чистую муку. Из нее убрали сельку, из нее все примеси, отруби, все, что в муку может попасться. Белая, идеально чистая мука, хотя во многих переводах говорят тонкого помола, чаще всего именно крупного помола. То, что в Италии называется дуру мука для пасты, из которой делают и манку, и кускус. Ну, словом, для простоты перевода будем использовать слово манка. Из манки будет жертва его, вайца калея шемен, и окропит его манку маслом, вайнатан алея ливана, и приложит к ней ладан. Вот такое описание, такой первый стих, и он уже оставляет очень много вопросов. Почему говорится, что именно нефеш, душа? Большинство комментаторов говорит так, Что такое эта жертва минха? Жертва, как мы видим, которая состоит из манки и масла. Это уже не баран, это уже не бычок, тем более даже не горлица. Это всего-навсего манка. В каком количестве? Здесь Тора не указывает на это. Но обычно жертва хлебная приносится в количестве десятой части ифы, как омер, который собирали маны, то есть как дневной рацион человека, то есть двухлитровая банка манки, которую полили, условно говоря, двумя-тремя столовыми ложками оливкового масла, приложили к ней со свечную головку кусочек ладана. Вот такая вот жертва. Она называется минха. В самом простом прочтении от слова леаниях перед кем-то, то есть подношение, уложение, то, что перед кем-то поставили, положили и так далее. То есть мы поднесли Всевышнему эту жертву. Но слово «минха» можно понять еще и от значения «дать направление», «указать путь». И, как сказать, если мы говорили про жертву «аля», что это жертва, которая дает жизнь, то «минха» наполняет жизнь смыслом, она дает какие-то направления, дает какое-то наставление в жизни человека. Это жертва, которая приносится либо в благодарность за то, что нас направил Господь, и смысл, что Он и даст нам, и дальше будет нам помогать, направлять нас, либо с просьбой дать нам направление в жизни. Мы полны сил, и мы говорим, используй нас, Господь, дай мне, скажи мне, куда мне приложить мою энергию. Но это жертва человека не богатого в данном случае, потому что, как многие комментаторы пытаются понять, это второе понимание. Первое понимание – душа просит направления, и поэтому это жертва души, она уже жива, человек уже жив, человек уже имеет, как сказать, первое насыщение. Второе понимание, наоборот, говорит, человеку, который беден, это жертва бедного. И Мидраш говорит, что Всевышнему мила именно минха, именно это жертвоприношение, потому что человек дает от бедности своей. Очень много комментаторов говорят так, что если первая глава мы читали всесожжение для богатых, и мы читали в порядке уменьшения, сначала бык, потом те, кто не может быть, приносит кто-то, потом и горлиц приносит, те, кто уже совсем... И здесь как бы продолжение для совсем бедных, чтобы показать, это верно, что у нас никто не лишний. Что человек, который зажал в руки копейку, не меньше, чем человек, который зажал в руки рубль. И что мы ко всем относимся одинаково. Представьте себе человека, который будет стоять в храме, а к священнику часто идет очередь, и он стоит в очереди, и кто-то приносит 5 быков, а кто-то приносит 10 баранов. Вот он стоит, у него маленькая корзиночка объемом 2 литра, и в ней чуть-чуть манки, сырой, политой маслом. Ну, в общем-то, человек должен неудобно себя чувствовать. Здесь Тора говорит, твоя жертва угодно, тоже это милость к бедному. И второй вариант, вообще нет никакого отношения к уровню богатства человека, но речь идет о том, что мы просим направления. Именно так слово «минха» надо понимать. Почему есть комментаторы, которые возражают против того прочтения, что «минха» – это приношение бедняка? Потому что удивительно, вроде бы бедняк приносит свою дневную норму еды, свое дневное пропитание кладет, а на него он кладет свое, может быть, недельное пропитание маслом и ладан, который вообще удивительное из далеких краев, приносящиеся благовоние. То есть не очень похожи на бедного. Ну вот так начинается первый стих. Можно еще сказать такую интересную историю про слово «левона», которое означает «ладан». Очень удивительным образом от этого слова происходит слово, которое в русский язык тоже вошло, слово «бензин». Вот, казалось бы, не видим невероятной пути лингвистики, как слово «бензин» может происходить от слова «левона». Слово «левона» означает «ладан», и во многих языках означало просто любую пахнущую, пахучую смолу. А зачем и просто смолу? Черная ливанская смола называлась на левуна джави, или либуна зави, или либуна звани. И так она и называлась по названию острова Ява. во французском языке, естественно, когда это дошло до них, это понятие, они первое «ля» отнесли как артикль, потом «ля», «лю», какой-то артикль, и осталось «бунзани» или «бунзани» для названия смолистых веществ. От «бунзани» уже произошло и название бензина, которое мы все знаем. Так вот, слово «бензин», его корень в Торе, вот в нашем стихе, в названии «ливана», хотя на первый раз так и не скажешь. Это не моя выдумка, это говорят лучшие словари по этимологии. Итак, душа, которая захочет принести жертву в поисках направления, так давайте пока переведем это условно, хотя у слова «минха» много других значений, подношение Всевышнему, но может принести подношение из двух литров манки, которая полита в части оливковым маслом, и приложен к нему ладан. «Веевиль бне Аарон куаним» и принес он ее, душа эта принесла ее к сыновьям Аарона священникам, «векамац мишам мале комцо». В данном случае, следите за действующими лицами, это один из сыновей Аарона взял оттуда полную горсть. То есть взял вот так вот и собрал из этой манки, взяв чуть-чуть масла, захватив, точнее, мишмено от манки и от масла, то есть так, чтобы масло купалось, и алкоголь левонта вместе со всем ладаном. То есть если смеси промасленной манки он берет всего горсть, то ладан он забирает весь. Вот эту горсть он кладет на жертвенник, на угли, в эктира коэны, это скорта, и воскурил коэн аскорта, воспоминание, или как символическую часть на жертвеннике, и сэрэх нехох лэдунай. И это, как мы уже говорили, возношение благоуханное Господу. Что здесь произошло? Давайте дочитаем. Ваанутерет мина минха, а все оставшееся, то есть у нас было 2 литра, священник взял горсточку, жменьку, все остальное для Аарону Ливанав, Аарону и его сыновьям, Кодыш Кодышем и Сейдунай. Кодыш Кодышем – это указание на то, как их есть, в святом состоянии, они должны это есть, и это из возношений Господу. То есть есть пища, которую коэн не может пойти в парке и кушать печенюшки из этой муки, он должен есть это в святости, в омытом состоянии, во дворе храма и так далее. Получается, что человек принес от бедности своей или от желания принести именно такую жертву, принес в храм 2 литра манки. Из нее священник взял только горсть, положил ее. Помните, когда апостол говорит, что малая часть освещает все. Малая часть, которая положена на жертвенник, делает святым все приношение человека, и уже все приношение они могут есть только в святости. И что, какое расстройство у человека? Вроде бы я принес, старался, пришел. Я пришел с этими 2 литрами масла. Смотрю, а тут при дворе, кто на дворе сегодня? А сегодня возле жертвенника 200-300 священников, может быть, огромное количество священников, им эти мои 2 литра, как вообще ничего, я так готовился, торжественно шел. И понимание того, что, несмотря на то, что от этой жертвы идут священники, она тоже оля, она тоже как жертва всесожжения, и именно как бы жертвенник позволяет делиться, это уже Бог делится этой манкой со священниками, не ты, а Бог делится с ними этой манкой, а так все уходит, ты ничего от этого не получаешь. Это как жертва всесожжения, но такая жертва всесожжения, которая в какой-то степени ближе к мирной жертве, от которой едят, и приносящие ее. То есть такое промежуточное понимание, когда ты хочешь видеть плоды того, что ты сделал в этом мире, ты хочешь направленности, ты хочешь служить, ты хочешь чувствовать отдачи, и вот в этом выражается твое принесение жертвы. В данном случае, в первом случае, это просто манка, смешанная с маслом. И к ней добавляется ладан. «Вим минха аля махват курбанха». А если ты приносишь минху, которая приготовлена на сковороде. Сковорода открытая, круглая, без крышки. Сорит брюабы шамин мацатие. То делается так, что манка с блюля растворяется до консистенции густой сметаны. Слово блюля – это такое полужидкое тесто. Манка смешивается с маслом, и маца, значит, опресная без воды и без закваски. Она жарится на сковороде, жарятся такие тоненькие-тоненькие блинчики. Потом тут аптетим, потом они крошатся на кусочки и чуть-чуть поливаются маслом. Бейцактали шемин минхау. Вот такие вот маленькие полупеченюшки, полузакуску человек может принести. Это будет его жертва. В данном случае мы видим труд человека. Человек приносит что-то уже готовое, и его задача может быть здесь его работа, замена этого самого ладана, благовония, его работа, потому чтобы разломать и каждый кусочек промазать, то есть действительно увидеть то, что ты приготовил, попробовать это вот таким вот образом. Здесь как бы в масло, основа масла, масло проникает в основном, у масла находится, большая часть масла находится внутри этих изделий, этих стенных, внутри этих опресноков. То есть речь идет о какой-то внутренней части работы и так далее. «Вим минхат мархешет курбанха». А если ты приносишь минху, которая готовится в сотейнике. Сотейник глубокий, и в нем жарят в глубоком масле. Делаются такие чипсы. Солят бешемен тасы. Здесь делается более твердое тесто. Оно уже не мягкое, а, ну, можно сказать, похожее на тесто для макарон. И дальше также вевета это минха ашериасе. И ты принесешь минху, которая будет сделана меле из этого. Леадунай, Господу, выкривай коин и принесешь ее к священнику, выгиша эламизбех, и он подаст, принесет ее к жертвеннику. Коин подносит эту жертву к жертвеннику, вырима коин мина минха, и подымет коин, снова коин возьмет и подымет от минхи, имеется в виду, опять-таки, возьмет горсть от этой минхи, горсть вот этих вот наломанных лепешечек, это из карта, как часть, освещающая все, вейктирам из беха, и воскурит ее на жертвенники, и се рех нихох ля дунай. Тоже жертва, благоуханная Господу. И опять-таки мы читаем ванатререт, мина минха, а остаток от минхи, ля арон у ливанав, арон и сыновьям его, ходышка душим, мисе дунай. Жертва всесожжения, жертва, простите, святая святых из жертв Господу. То есть Аарон и сыновья едят во всех случаях остатки этой жертвы, то есть то, что остается после того, как от нее отделили горсть. И это часть ее всесожжения, это часть использования, часть жертвоприношения в том, что ее едят священники. То есть она тем самым как бы приравнивается к всесожжению, но всесожжение – это когда ты действительно видишь, что все сгорает, осталось один пепел. Здесь ты видишь какой-то плод, этот плод всесожжения более явен. Это для того, чтобы человек, может быть, менее растерянным чувствовал себя в своем мире, когда мы хотим не просто работать, вот часто иногда, как многие герои веры готовы работать в долгую, не видя своих плодов, когда мы хотим какое-то направление, которое даст нам почувствовать какие-то изменения внутри ли нас, вне нас, для того, чтобы мы имели ощущение, мы видели, куда сгорает наша жертва, куда сгорает наша душа, наша нефеш, куда сгорают наши силы, куда тратится наше время, наши силы, наша жизнь. «Коль аминха, ашер текриву ля Дунай». Всякая аминха, которую приносит Господу, «Лота асе хамец», не делаю ее на закваске, «Коль сеор, беколь дваш, лоток тиру, мемено и сэрдунай». Всякая закваска и всякий мед, всякая сладость, не приносите его в жертву Господу. Когда готовился, читал ассирийский рецепт Минхи, ассирийский рецепт хлебушка для ассирийских богов. Возьмите масло столько-то и изюму, столько-то и сухих плодов, столько-то и дрожжей, столько-то и меду, столько-то и так далее. То есть у ассирийских богов меню состоит из очень сдобных, очень воздушных медовых хал, очень пышных, наполненных всякими суфрофруктами и полных всяким изобилием. То есть очень много внешнего лоска, внешней сладости, какого-то своего рода довольства. Мы тоже, никто не любит горькую жизнь, никто не хочет жить горько, но есть понимание, что душа, когда хочет какого-то направления, если мы хотим научиться чему-то в спорте, мы должны иметь сильного партнера, сильного соперника, против которого мы становимся сильными. В трудах каких-то мы становимся сильными, когда мы решаем какие-то действительно серьезные задачи, когда нам дают что-то, что на грани наших возможностей, грань наших возможностей отодвигается. И вот отсутствие сладости и отсутствие дрожжей, которые будут надувать нас на тот объем, которого у нас нет, это, скажем так, то, что Всевышний по принципу отрицания говорит, как они делаете, не делайте. То есть я могу сказать, я хотел бы быть вот таким вот надутым, надуй меня, Господь, сделай, наполни меня какими-то дрожжами, на которых я в объеме увеличусь. И Господь говорит, нет, нет, не надо приносить мне ничего такого. Курбан рашит так криво, тем ли Адунай. И дальше идет речь о первенках. В начале плодов. От начала плодов приносите жертву Всевышнему. И его не надо поднимать в воскурение вообще. Они, плоды, сами по себе уже являются воскурением. Естественно, то, что будем читать дальше, речь о том, что да, поднимается жертвенник. Коль бы курбан минхатха, а всякую жертву минхи, в мелах тимлах, посыпь ее солью. Снова, у местных богов вокруг солью сыпать не принято. Мы хотим сладкого вкуса. Где мы это видим, осталось в еврейской традиции, часть вот этого, когда мы в Рош ха-Шана, в Новолетие, едим яблоки в меду и говорим, и кушаем только сладкое. Многие воздерживаются от того, чтобы кушать острое, чтобы не огорчить себе год. Здесь, когда мы просим у Всевышнего направления, просим у, скажем, тренеров, всех тренеров, просим тренировки, мы не просим сладкой сахарной работы, мы говорим, давай, давай, соли нас. Влёт ашбит мелах брит элюэха. Завет наш на соли, на том, что он сохраняет нас солью, не медом нас заливает. Алколь курбанха, так и в мерах месте, со всякой жертвой приноси соль. Воим так рив минхат хурхаля Адонай. Как принести жертву первенок от пшеницы? А вив калюй бэйш, гэрэш кармель так рив. Есть то, что в современном мире и называется арабским названием фрики, зеленая молочной спелости пшеница. Из нее готовится каша адиса, из нее готовят много гарниров, но ее можно пожарить просто как попкорн на листе металла или в печи, и такие зернышки появляются, их очень любят кушать. Это такое, ну, как и попкорн, как и семечки. И это называется герыш кармель, молочная зрелость и пшеница. Так грифет минхап, из нее сделай минху Всевышнего. Унатат алей шемен, и к ней приложи масло. Высамт алея ливана, и прибавь к ней ладана. Почему ладана? Потому что здесь ты не готовишь что-то, что готово, а ты доготавливаешь что-то молочной спелости, то есть все равно нужно такое добавление. Хотя в скобках скажу, что многие комментаторы говорят, что с любой жертвой метхи нужен лад. Ну, это говорим в скобках. Но эктир коин это скара, и коин опять возьмет только поминовение, только часть, горсть из этого, и воскуряет ее. Да, воскуряет ее на жертвеннике. Мы говорили в прошлый раз, о чем говорит воскурение. Это не сжигание, это переход из плотского в духовное. И корень священник воскурит из каленых зернышек и масла. Алкоголь леванта вместе со всем ладаном будет это воскурение Господу. Вот такая, такой вот вид жертвы, который называется минха, подношение. Но мы говорили о том, что в образном смысле это запрос на поиск направления. И почему это настолько связано с пшеницей, с плодами? Если хочешь поступить, скажем, в музыкальное училище, тебе спросят, как ты играешь на музыкальном инструменте. Если ты хочешь поступить в художественное, тебе спросят, как ты рисуешь. То есть хочешь получить благословение, покажи те плоды, которыми ты хочешь быть благословлен. Те твои умения, те струны твоей души, на которых ты хочешь, чтобы Всевышний играл. Если нет, то просто замри в ожидании, и, может быть, мироздание тебе ответит. Но важно, что ты приходишь, и ты ищешь направление, то, что подходит именно тебе. Ты не просишь, сделай меня как экономистом, как и наша тетя Соня, сделай меня кем-то еще, ты сделай меня мною. Это запрос жертвы минха. Вот такая вот непростая, кому-то может показаться скучной, вторая глава книги Ваикра. Омер, это дневное пропитание человека, это как две лепты вдовы, но можно сказать, что вдове назначалось какое-то пропитание, да, вдова, для вдовы, для этой конкретной вдовы могло быть две лепты пропитания. А слово «минха» как-то связано с полуденной молитвой в иврите, поскольку в храме потом, когда мы будем говорить о служении, есть... Не та минха, которую человек приносит добровольно, а минха всего народа, она приносится в полдень. И поскольку молитвы заменили жертвоприношение, то и время жертвы минха называется молитвой минха. Так же, как время утренней молитвы. Называется по имени утренней молитвы, утренней жертвы, у жертвы шахарит. И так же, как молитва вечерняя, называется по имени вечерней жертвы Арвит. Вот, то есть, это прямая связь, потому что минха, молитва в память о минхе жертве. Но не той, о которой мы сейчас говорим, а народной, которая в храме приносится. Шалом, какое масло используется? Везде, где Тора говорит о масле, она говорит об оливковом масле. Естественно, страна Израиля славится оливами, и оливковое масло практически единственное, которое используется. Чаще всего это масло самого первого отжима, или в лучшем случае только вообще первое нажатие на ягоду маслины. То есть есть особые уровни требований, но в любом случае это оливковое масло. Тут вопрос, Иван задает вопрос по поводу книги Берешит про историю Иуды и Тамар. Скорее всего, история Иуды и Тамар происходит вообще чуть раньше, чем Иосиф оказался в плену, может быть, совсем близко по хронологии того, как рождаются у Иуды сыновья, и что он успевает. Ну вот, так, поскольку у нас вопросов мало, ответов... Вот, то есть, наверное, за год-полтора до. Почему так неугоден хвостной хлеб в жертву? Почему так не угоден квасной хлеб жертву? Потому что квасной хлеб на закваске, он как бы поднимается изнутри. Его объем обманчив, он внутри пустой. И человек тоже может так надуться, его эго, его такое желание, оно такое, что может человека раздуть. Вот. Поэтому мы не хотим, чтобы Всевышний нам, как сказать, надувал нас как шарик и делал нас больше, чем мы есть на самом деле. Поэтому квасные жертвы, они неугодные. Ну и в целом, как бы, вот и Песах, как очищение от квасного, а все, что меня раздувает в моих глазах, но не является мною. От самого желания, может быть, от самого желания раздуться, захватить чужой объем, захватить чужое внимание. В общем-то, много таких не очень хороших символов. Это не значит, что надо отстраняться от квасного хлеба. Квасной хлеб вкусный, полезен, и можно его кушать. Но когда мы говорим о жертве, о символике жертвы, то Всевышний говорит о том, что жертва не приносится из квасного хлеба. А в субботу приносили, сжигали жертвы. Да, все служение в храме продолжается в субботу. Всегда, когда есть две заповеди, одна заповедь «делай», а другая заповедь «не делай». И они сталкиваются. Например, ситуация, когда вам на восьмой день надо обрезать мальчика. Вот заповедь «восьмой день да будет обрезан каждый восьмого пола». Другой стороны заповедь «не делай никакой работы в субботу». Как выбрать? Здесь делай, здесь не делай. Всегда выбираем в сторону «делай», если есть такая заповедь. Поэтому, как бы, я так понимаю, что все оливки были куплены у бизнесменов с караванами. Пресс для выжима масла также у них. Ну, такой веселый, конечно, вопрос. На самом деле, можно было купить готовое масло. Оно было разного качества, и можно было купить масло вполне таки хорошего качества. Так что, да, вот не обязательно было ставить пресс для выжима. Масло, кстати, вообще одно из самых расхожих товаров, его везде и всюду продают. И оно есть, поверьте, там, где какой урок можно извлечь из этой главы? Наверное, каждый извлечет свой урок. Во-первых, то, что Всевышнему не нуждается в богатых жертвах. Во-вторых, такой урок, что Всевышний не нуждается в нашей раздутости, помпезности. Всевышний нуждается в правде. Во-вторых, в том, что мы можем обращаться ко Всевышнему, чтобы он направлял нас по какому-то пути и как это двигается. Во-вторых, в том, что то, что иногда едят служители, это все равно то, что, как сказать, взял Бог, и за этими служителями можно видеть Бога. Ну, разумеется, это не всегда, а я говорю, что как один из таких уроков. Уроков у этой недельной главы много, только как готовься извлекать хлеб. А как же субботняя трапеза с хлебом? Это откуда? Ну, вообще, как бы Всевышний и благословляет хлебом. Всевышний благословляет хлебом и говорит: «Я благословлю житницы твои» и так далее. «Будешь есть и будешь благословлять». То есть, но это же не жертва, это просто, как сказать, то, что мы кушаем. Скажите, на какой книге заканчивается Танах? Ну, еврейский Танах, в еврейской вот, расположении книг заканчивается книгой Паралипоменон или Евреями. Может ли жертва считаться молитвой? Да, действительно, пророк говорит: сделаем как быки изучение уст наших. То есть сегодня, когда нету жертвы, молитва в некотором роде замена жертвы. Она не полностью ее заменяет, Но в некотором роде это параллель к жертве. Завет соли. Это чтобы произносящие понимали, что в отличие от языческих богов, Богу угоден вовсе не вкус жертвы, а нечто совершенно иное. Да, конечно. То есть Бог не говорит мне, пожалуйста, с цукатами и вареной сгущенкой и промазать кремом 3 раза, а иначе я не ем. Нет, Бог говорит совершенно про другое, и понятно, что Бог и не ест жертвы. То есть это тоже однозначно. Ладно, наверное, мы про Назареев ответим чуть позже, когда мы дойдем до Назареев и будем разбирать этот вопрос, наверное, на следующей неделе. Пока на этом, наверное, остановимся. Больше, вроде бы, вопросов нет. Ну что ж, тогда, что можно сказать, завтра на том же месте, в тот же час, с Божьей помощью, будем читать 3 главу. Спасибо всем, кто был с нами, спасибо, кто молится, кто слушает, кто поддерживает, помогает, заботится. Всем спасибо, будьте благословенны и до завтра.